Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию с 90-го года. И сегодня мы начнем с вами большой курс, курс введения в мифологию, который я читала в институте УНИК с 93-го года по где-то примерно 2015 год. И естественно, что за столько лет, практически четверть века, курс не мог не измениться. Хотя, надо сказать, что изменения эти носили скорее характер оттенков, акцентов и так далее. Так мы начнем с самого банального вопроса. Что такое мифология? Потому что мы с вами, в общем, привыкли, что мифология – это то, что написано в книге «Куна. Мифы и легенды Древней Греции», на которую я еще буду неоднократно ругаться, хотя книга Куна в этом не виновата, а виновата ее восприятие в советском обществе. Собственно, Кун никогда не ставил себе задачи изложить греческие мифы, он излагал античную литературу на мифологические сюжеты, а она от живых мифов отличается, ну, примерно так, как шашлык отличается от изучения барана в курсе биологии. То есть это то, что, извините, миф убили, из него что-то вкусное приготовили, это совершенно замечательно, но это не верование древних греков. К верованию древних греков книга Куна никакого отношения не имеет. То есть мифы – это не занимательные рассказы из жизни каких-нибудь богов. Мифы – это нечто другое. И вот тут возникает вопрос, а, собственно, что же это такое? Потому что мы привыкли воспринимать миф как повествование. На самом деле миф совершенно не обязательно выражен в устной форме. Банальный пример, когда мы смотрим с вами на любое священное изображение, абсолютно любой религии, то перед нами, несомненно, миф, выраженный в живописной форме. И если мы знаем его содержание, то мы без труда определим, а, собственно, что тут происходит. Или же какие символы здесь подразумеваются и так далее, и так далее. То есть перед нами миф изображения. Кроме того, миф может быть выражен и в виде ритуала. И когда, так сказать, мы там с вами чокаемся бокалами шампанского под Новый год, то это, между прочим, миф об охранительной силе звука, который, так сказать, прогоняет всевозможную нечисть. Это уже в виде, ну, скажем так, пережитка, то есть абсолютно большинство людей это не осознает, но, тем не менее, это миф, который выражен через действие, выражен через ритуал. И подобного рода ритуальных мифов, их достаточно много. Итак, я вас хочу подвести к той мысли, что миф, в первую очередь, это представление, и больше того, это переживание. Иными словами, где и когда у нас с вами вдруг начинаются всевозможные суеверия? Они начинаются в ситуации стресса. Пока у нас все в порядке, мы над суевериями смеемся. Как только у студентов сессию, у актеров, соответственно, спектакль, у альпинистов восхождение, у кого-то еще что-то, то сразу же все суеверия начинают лезть, как сорняки после дождя. Иными словами, я вас хочу подвести к тому тезису, который я осознала, ну, где-то вот сравнительно недавно, его не было в том курсе, который я читала в 93-м году. Тезис следующий. Чуть-чуть округляя, мы можем сказать, что все, что мифологично, все эмоционально. И, ну, практически все, что эмоционально, все мифологично. Поэтому здесь у нас возникает одна серьезная терминологическая проблема. Пока я была вчерашней студенткой, то я, как прилежная студентка, которая умные мысли списывает из умных книг, выводила для первой лекции заголовок «Очень логичный мифологическое мышление». Когда от студенческой скамьи меня стала отделять и диссертация, и лет 10-15 преподавания, я поняла, что этот термин абсурден. Это все равно, что кошерная свинина или горячее мороженое. Нет, ребята, или туда, или сюда. Мифологического мышления не существует. Вообще, в принципе, его не может существовать. Потому что или это мышление, то есть рациональное восприятие мира, или это стресс, дикий эмоциональный всплеск, когда разум отключается полностью, и тогда начинает расти мифология. Чем больше мы касаемся древности, с одной стороны, и с другой стороны, архаических форм быта, вы понимаете, что архаика – это то, что касается стадиальной шкалы, да, то есть многие племена живут архаическим образом жизни, хотя они вполне наши с вами современники, они живут там в том же там, 19, 20, 21 веке, но их быт архаический. Древность – это шкала абсолютная. Так вот, неважно, чего мы касаемся, древности или архаики, угроза жизни человека возрастает пропорционально древности или архаике в десятки, сотни, тысячи и миллионы раз. Я напоминаю, что, так сказать, в традиционных обществах, в общем, дожить до 40 лет – это хорошо, это много, это очень много. Шутка такая сравнительно недавно была, всем досрочная пенсия с 30 лет, когда предлагали Гильгамеша Вавилонского в президенты, героя эпоса 38-вековой давности. Значит, всем досрочная пенсия с 30 лет. Это правда для того возраста, для той эпохи возраст почтенный. Так вот, итак, чем древнее, чем архаичнее, тем больше стресса и, соответственно, тем больше эмоций в жизни человека и тем больше мифологичности восприятия в жизни человека. Чем меньше стресса, тем более мы с вами разумны и рациональны. Поэтому для горожанина в силу огромного количества обстоятельств и, в частности, того, что жизнь в городе более спокойная, чем в деревне, как ни парадоксально, несмотря на все наши стрессы, мы гораздо более защищены, чем в деревне. Так вот, поэтому горожанин всегда смеется над суевериями, пока, конечно, его жареный петух куда надо не клюнет. Итак, мифология, по сути, это эмоциональное переживание мира. И поэтому логично, что мифология у нас будет очень прочно связана с самыми разными формами искусства. Я еще толком не начала эту лекцию, а уже перечисляю там и произведения греческого театра и прочей поэзии на тему мифологии. И статуи упоминала, и ритуалы упоминала, из ритуалов происходит театр. То есть мифология, разумеется, это основа искусства, потому что искусство тоже опирается не на логику, оно тоже опирается на эмоции. Поэтому искусство черпало сюжет из мифологии и будет их черпать, пока оно существует. Кто любит творчество Генри Лайона Олди, тот прекрасно знает, что они с огромным удовольствием используют мифологические сюжеты, да, наши два замечательные современника, пишущие под этим псевдонимом. Итак, что же тогда такое мифологическое мировосприятие, которое я, возможно, в силу устоявшегося термина в науке буду называть мифологическим мышлением? На чем оно строится? Первое и главное, на чем оно строится, на противопоставлении свое и чужое. Это противопоставление, разумеется, есть и в логике, то есть, собственно, в мышлении. Но в логике оно опирается на реальные качества вещи. Как только у нас логика уходит на заслуженный отдых, как только у нас включаются эмоции, как только у нас включается мифология, то сразу же все свое становится хорошим на том веском основании, что оно свое. А все чужое безотносительно объективных качеств этой вещи оказывается плохим на том веском основании, что оно чужое. И когда это будет в мировосприятии, то все, прощай логика, здравствуй мифология. Можно приводить разнообразные советские примеры, связанные, так сказать, с железным занавесом. Можно посмотреть, что сейчас в интернете пишут всякие там ненавистники Америки. У них с мифологичностью мышления все хорошо. С мышлением плохо, с мифологичностью хорошо. А можно взять пример из антуражной мифологии, когда приезжает английский профессор к австралийским аборигенам, и они его предупреждают: не езди за те холмы, там соседнее племя, они тебя заколдуют и съедят. Профессор не слушает мудрых советов, едет за те холмы, нетрудно догадаться, что там ему про племя, откуда он приехал, говорят ровно то же самое. То есть вот вам ситуация. Все чужое плохо, потому что оно чужое. Если мы попытаемся это изобразить графически, ну, у нас тут с вами нет доски, но попытаемся, так сказать, представить, то всегда в этой ситуации я рисую схему круг с точкой в центре. Что это такое? Для не только мифологического, но и архаического мировосприятия характерно помещать себя в центр мироздания. Причем, к слову, себя я должна сделать очень серьезный комментарий. Потому что для архаики Это социум.